Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Время от времени в нашем эфире звучат слова и поучения насельника Сретенского Ставропигиального монастыря и иеромонаха Никона Паримончука. Они представляются мне глубокими и мудрыми. Кажется, в каждом привычном нам уже празднике или евангельском повествовании отец Никон находит новую грань, приоткрывает неведомые, ну, во всяком случае, для меня ранее смыслы. Сегодня мы с вами услышим его слово в неделю по Рождестве Христове. Ну, а затем вас ждет новая встреча с автором и ведущим радиоцикла «Чти и разумей. Сокровища русской словесности», кандидатом философских наук Ильей Сергеевичем Вивюрко. Сегодня он завершает разговор об одном из замечательных древнерусских памятников «Слово о погибели русской земли». Знаю, что многие из вас, дорогие братья и сестры, всегда с нетерпением и радостью ждут передачи из этого радиоцикла.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником Рождества Христова. Христос рождается, славите. Эти слова Григория Богослова, хотя мы, может, часто и не знаем, что они принадлежат этому великому святителю, которыми он начинает свое слово на день этого праздника, как нельзя лучше передают дух и настроение христианина, которые должны сопровождать его не только в дни святых, после праздничных дней, но во всей его жизни. Христос рождается, славите. Мы должны славить его не только своими словами, но славить всей своей жизнью, славить так, чтобы люди, видя нас, говорили, что да, вот действительно, это христиане, которые исповедуют своего небесного Отца, и печать радости духовной, предшествуя им, проповедуют лучше всякого слова о благе Творца неба и земли. Окончились дни поста, и мы радуемся празднику Рождества Христова. Но эти дни завершатся, и уже очень скоро. Пройдет недолгое время, и приблизятся дни другого, великого поста, когда, кажется, уже неуместно будет святочная радость и вообще какая-либо иная радость в нашем, ее житейском и приземленном понимании. Но это не так, потому что у Господа нет разделения на радость пасхальную, святочную или радость иного праздника. Вся радость, которая касается нашей души, духовная радость, это радость от общения с самим Господом, печать благодати Святого Духа, Господа Животворящего, и она неизменна в своих свойствах. Поэтому апостол Павел в Писании жителям города Филиппы говорит: «Всегда радуйтесь в Господе». А чтобы мы не думали, что это только красивые слова ободрения, то нам надо знать, что писал он эти слова, уже находясь в темнице римской, из которой не вышел на волю земную, но вошел в свободу Царства Божия. Вот что значит слова «всегда радуйтесь». Как мирская радость бывает смешана с печалью, так слезы по Боге произвращают всегдашнюю неувидаемую радость, говорит другой великий вселенский святитель Иоанн Златоуст. Поэтому наша радость бывает еще окрашена весельем житейским, проистекает более от здоровья телесного, к ним примешивается душевность от нашего земного благополучия. Последовавшую в свое время за Господом и насытившегося хлебом после его чудесного умножения, спутники еще раз и еще раз хотели слышать и видеть Господа. Но сам Господь, кротко укоряя их, ответил по свидетельству апостола Иоанна: «Истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, не для того, чтобы стать моими учениками, но потому, что ели хлеба и насытились. Старайтесь же не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Но как найти такую пищу, что насытит душу нашу и успокоит ее в этом мире, полном тревог, неустроенности, постоянства и, как нам кажется, роковых и необратимых перемен? Мы знаем о волхвах, что они, увидев свет звезды, последовали за ней. Волхвы были ведомы, как пишет Иоанн Златоуст, не столько звездой, явившейся по законам внешней природы, но велись невидимой силой, принявшей вид звезды. Волхвы были мудрецы, и как истинные мудрецы, они не смутились и не погнушались, следуя за этим знаменем, войти в нечистоту скотского жилища с неприятным запахом, в котором обретался царь и к которому они шли поклониться. Они были вместе с бессловесными, чтобы смирить нас, зачастую многословных и пустословных, перед бессловесными зверями, в исполнении заповедей Христовых. Как мудрецы-волхвы принесли младенцу-царю дары со значением – золото, ладан и смирну. У большинства из нас нет таких предметов, но мы почти все хотим тоже делать дары и тоже со значением, зачастую сами, не зная истинных нужд, истинных потребностей наших ближних, которому мы хотим принести свои подарки, и часто ограничиваемся при поднесении их вещей ненужных и суетных. Господу не нужны такие внешние подарки. Мы не умеем приносить дары. Большей частью мы, принимая эти подарки, в них видим невзрачность и бедность, не умея благодарить Бога за такие скромные подарки, мы не умеем благодарить и главного дарителя, Господа, за дары великие и божественные, от Него получаемые, за сам священный дар жизни, за дар быть чадами Божиими, за дар вечной жизни. Наверное, из даров, которые были принесены Господу, наше внимание больше всего, конечно, привлекло бы золото. Но что такое этот металл был для судьи мира, для Сына Божия? И тем не менее, Господь не погнушался ни язычников, ни их даров, и допустил их себе с подношениями, и нам тем самым заповедав с благодарностью всегда принимать даже самое скромное, даже на наш взгляд самое невзрачное и нелепое приношение, помня смирение Господне, которое Он проявив, приняв эти дары. Каждый дар – это жертва, это то, без чего мы сами жить не можем, нечто самое дорогое для нас. А для человека, конечно же, дороже всего его жизнь, время его земного бытия. И вот это время нашей жизни нам трудно, и нам не хочется, и нам почти невозможно тратить его для своего ближнего. Конечно же, ближними тогда становятся не просто родственники по родству, но те, кому мы хотим сделать милосердие, потратить на них свое время, и это может быть даже чужие и неизвестные нам люди. Но сам Господь говорит нам: «Вот, алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. И так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И сегодня, в день собора Пресвятой Богородицы, который празднуется на следующий день после Рождества Христова, мы совершаем общее соборное празднование не только Пречистой Матери Господа нашего Иисуса Христа, Деви Марии, но и Его самым близким родственникам, Христа Спасителя, праведному Иосифу, Иакову, брату Господню, которые первыми были не только у колыбели Рождества, но и первыми разделили скорби, неустроенности земной жизни Спасителя, когда Он, еще младенец, должен был спасаться бегством от преследования земного царя. И там, пробыв в Египте, тоже через некоторое время должен был возвратиться обратно, но уже не в свой родной город, а в иной. Если же у нас нет такого жертвенного, самоотверженного желания служить ближнему, если у нас нет таких добрых дел по отношению к страждущим, то хотя бы в молитвах своих, в мыслях своих будем всегда помнить и неустроенности земной жизни Христа Спасителя, будем помнить о том, что сколько людей сейчас в эти морозные дни лишены уюта, сколько людей, которые или завершают свой жизненный путь, или только народились на свет Божий, обитают в жилищах, подобных своей неустроенностью, может быть, пещере Рождества Христова. Сколько несправедливо, да может быть и даже справедливо осужденных, томится в скорбях душевных, сколько христиан на Украине, о которых мы читаем особую молитву во время литургии, не имеют мира, и сколько других христиан, не только православных, сейчас, особенно на Ближнем Востоке, гибнет за свою веру. Будет помнить слова заключительной молитвы литургии о том, что всякое даяние блага, что каждое Даже маленькое доброе дело христианской любви и заботы есть благословение и дар Божий и для получателя, и для делателя. Будем просить, молить Господа, чтобы Он не осудил нас за наше самодовольство и еще приземленное, своекорыстное понимание жизни как благополучного и безболезненного пути через широкие врата земных радостей. Аминь. С праздником Рождества Христова!
Рождественская колядка прозвучала в исполнении преснопоминаемого Василия Жданкина и его дочери Анастасии. «Чти и разумей» — сокровище древнерусской словесности. Автор и ведущий радиоцикла — кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко. Сегодня он завершает разговор об одном из замечательных древнерусских памятников «Слово о погибели русской земли». Знаю, что многие из вас, дорогие братья и сестры, всегда с нетерпением и радостью ждут передачи из этого радиоцикла.
Светло-светлое и украшено-украшенное.
Вот поди так еще скажи, современный. Высокообразованный человек. Я вообще не понимаю людей.
Превосходной степени.
Да, когда они отказывают нашим предкам, считают их глупее нас. Слушайте, одни храмы чего стоят?
Это глупость, конечно, да. Это глупость. Я недавно слышал, что... Ну, например, в Японии так получилось, что я периодически туда езжу. Там до сих пор стоят древние деревянные храмы, башни, построенные еще 1000 лет назад. И когда их исследовали, оказалось, что они построены без гвоздей.
А наш русский север, хоть и не 1000 лет.
Да, но там же землетрясение. То есть они построены с учетом землетрясения, так чтобы нагрузка распределялась таким образом.
Они как бы гуляют.
Да, что они гуляют, но не рушатся.
Да.
Поэтому, конечно, в древности было много искусства. Да, то есть это не научное знание в современном смысле, когда у тебя фолианты накопленного опыта, ты должен все это изучить и правильно применять в правильном расчете. Это искусство, которое сочетало и опыт, и наитие, и какой-то такой свободный полет мысли, когда ты улавливаешь пропорции природы и следуешь им. Ну, собственно говоря, и до сих пор наука и техника на этом основана, просто это делает гений, а потом они уже передают это институтам, огромным структурам, продолжающим все это, пускающим все это в массовое производство. А в древности это все было штучное.
И чувство прекрасного, оно всегда сопутствовало всякому творцу.
Да, да, чувство прекрасного обязательно. Был в XIX веке такой философ Петр Яковлевич Энгельмейер в России, из русских немцев. Он написал книгу «Философия творчества». Сам он был инженер. Причем это тот случай, когда философ работает с очень конкретной задачей. Ему поручили, патентное ведомство поручило ему разрабатывать проблему, что считать изобретением, а что улучшением. Весьма актуальный в наше время вопрос, кстати сказать, когда улучшения идут безостановочно. И вот он для этого разработал философию творчества, где он разбирает творческий акт, разлагает его на детали, и в нем оказывается та точка вдохновения, которую невозможно из него исключить, невозможно разложить. Она необходимо присутствует. Если кто-то интересуется философией, скажем, философией техники, философией творчества, то я рекомендую почитать эту книгу. Возвращаясь к нашему тексту, и дальше опять повторяется корень, связанный со словом «красота», «многими красотами удивлена еси». И вот здесь удивление – это не удивляться, а быть дивным. В Псалтире тоже есть стих «Исповемся тебе, яко страшно удивился еси». То есть это обращение к Богу, которое говорит, что ты дивный, настолько дивный, что даже страшно. И здесь страх тоже эстетический, то есть это не страх перед чем-то отталкивающим, а это страх,
трепет, да, скорее,
это да? Трепет перед чем-то высоким и невероятно прекрасным. Человек иногда пытается истребить себе в себе этот трепет, да, научившись ко всему относиться цинично и, дескать, а что такого? И вот это, может быть, и есть аналог грехопадения, когда он истребляет в себе этот трепет и перестает бояться Бога и его проявлений. Тоже в Псалтире сказано «Возвеселится сердце мое, боятися имени твоего». То есть страх Бога, он веселит сердце. Это не тот страх, который угнетает сердце, тот, который веселит. Потому что, в конце концов, если ты убиваешь в себе благоговение перед прекрасным, то ты сам теряешь. Не оно теряет, а ты теряешь. И дальше идет перечисление. Здесь я только немного сделаю комментариев, озера, реки, колодези, местночтимые причем, источники пресной воды, крутые горы, высокие холмы, дубравы частые. Интересно, что два раза используется эпитет «дивный» по отношению к полям и к селам, то есть практически синонимы. Да, пальми дивными и потом через несколько еще слов «селы дивными».
А куда села без полей?
Да, но это, скорее всего, не село. В древности селом называли тоже поле. Да, пошел на село, например.
То есть сеять как бы от
да,
слова, да?
Да, поэтому, скорее всего, здесь, ну, возможно, здесь различается поле дикое и поле засеянное. И то, и другое дивно, потому что просторно, прекрасно. Мало какой стране дано. И получается, что уже здесь Русь осознает себя как житница, как страна хлеба. Хотя хлеб и не упомянут, но вот это двойное дивное по отношению к полю и селу, скорее всего, связано с этим. Различные звери, бесчисленные птицы, великие города. Мы помним, что Русь называли Гордарикой скандинавы. И до нашествия монгольского она была страной городов. И доля городского населения была намного выше, чем потом на протяжении многих веков. Так считается. Обительные винограды. Виноградами, скорее всего, называются сады. винограды или еще вертограды их называли. Виноград мало где на Руси, конечно, рос, а вино приходилось ввозить для богослужебных целей. Но, тем не менее, сады насаждались. У академика Лихачева есть замечательная книга «Поэзия садов», где он рассматривает историю садового искусства, начиная со Средневековья, и в том числе говорит и о древнерусских садах. Вот если кто увлекается садоводством, помимо календаря садовода и огородника и подобных произведений, я еще посоветовал бы это, потому что это очень вдохновляющая книга. И там просто очень интересно даже описана средневековая культура через призму садов. Потом он идет в новое время и, по-моему, доходит до XIX века, но вот, учитывая наш контекст нашей передачи, я бы особенно внимание обратил на те небольшие первые главы, где он говорит о средневековых садах. Оказывается, что это была целая символическая система и тоже большое искусство. И оказывается, и в Византии, и в Древней Руси существовало градостроительное законодательство, он там об этом пишет, которое запрещало загораживать виды во время строительства.
Потрясающе.
Это удивительно, да, особенно учитывая, что мы до сих пор не дозрели, как говорится. То есть ландшафт вместе с городом, все это составляло одно целое и осмыслялось соответственным образом.
И не надо было нам эти британские газоны и регулярно их парки заводить чуждые.
Это нашему, верно, да, тем более, что газоны мы все равно не завели, их нужно подстригать 200-300 лет. На это у русского человека никогда не станет терпения, поэтому он будет рулонами привозить газоны, а это совсем не то. А говорят, что эти рулонные газоны истребляют всю живность в нашей обычной московской, скажем, траве, и не только московской. Ну, здесь много о чем можно говорить. Это надо звать кого-то из архнадзора или каких-то таких вот организаций, которые занимаются как раз городским пространством. Они много могут рассказать, гораздо больше, чем я. И это настоящие русские патриоты, у которых болит сердце за все это.
Да уж, так что зови, не зови, а экономическая выгода и преобладает, не буду уж.
Да, Золотой Телец, конечно, вытаптывает очень много живого. Это мы видим постоянно. Золотой Телец, или еще иначе выражаясь, есть такое божество с именем Мамона, требует себе жертв, порой даже таких, как финикийский Молох, и жертв человеческих в том числе, а не только птичек и жучков, которые обитали в московской траве.
Да, и надо бы нам помнить все-таки, что нельзя одновременно служить и Богу, и Мамоне.
Да, да, но здесь сам Господь рано или поздно приходит и расставляет все акценты, как это было в истории Древнего Израиля. Ну и это восхваление красоты русской земли он заканчивает, я уже повторял эту цитату, первая часть фразы: «Всего еси исполнена земля русская». То есть все в тебе есть, всего ты полна. И дальше: «О правоверная вера христианская».
Вот меня всегда удивляло вот это вот дважды однокоренное, да, упоминание. Почему именно так вот он решил усилить летописец?
Ну, потому что вера может быть и неправоверной, как в отношении догматов, так и в отношении своей истовости. Это ведь тоже можно правильно исповедовать, но не следовать этому, не пытаться жить по этому. Это тоже неправоверная вера получается. А кроме того, это вообще библейский стиль речи, когда удваивается. Вот кто в храмах видел икону пророка Илии, там обычно цитаты из Ветхого Завета у него на харте: «Ревнуя поревновах о Господе Бозе Израилеве». Или Саваофе, не помню, как там: «Яко оставишь отя сына Израилева». Вот, то есть он не просто ревнует, он ревнует. Это усиление. Это идет из древнееврейского языка, из Библии, потом через Септуагинту проходит, через греческий перевод и попадает в славянский. Хотя, вообще говоря, и в других древних языках, не только в древнееврейском, такие обороты встречаются. То есть они характерны вообще для ранних юных языков. У греков, например, их находят в архаическом периоде в большей части. И поэтому русский язык, язык молодого в то время народа, молодой культуры, да, он, в общем, готов был к восприятию такого рода экспрессивных выражений. Для кого-то очень древних, а для кого-то еще очень свежих. Вот еще на чем я хотел остановиться, пропустил: после виноградов обительных домы церковные. Вот что это такое?
Сами храмы и, наверное, все, что к ним относится?
Да, это, скорее всего, соборы прежде всего, как это в некоторых западных странах собор называется дом.
Дом.
На Руси, возможно, тоже слово «дом» имело и это значение. как говорили в Новгороде, Дом Святой Софии, да, там в Пскове Дом Святой Троицы, в Москве Дом Пресвятой Богородицы, это Успенский собор. Да.
Прибывает, или Матерь Божия, то есть как бы вот еще усиление, что это не просто храм, да, а Дом Божий.
Да, да, и, наверное, монастыри здесь тоже подразумеваются, потому что как раз средневековые сады, основными центрами их создания были монастыри. Это монастырская культура.
И сейчас это,
да, слава да, сейчас
Богу,
тоже
возрождено.
Не в том виде, как тогда, конечно, если вот читать Лихачева тоже, он показывает, насколько все было продумано там, не только с точки зрения садоводства, но и с точки зрения символической структуры, что где сажалось и почему.
Ну, народ просто вот жил тогда этим, он это знал духовно,
разумеется,
по фэншую.
В средневековье, монастыри вряд ли по фэншую. Но просто часто мы приглашаем там какого-то специалиста, он чего-то делает. А средневековье, понятно, что очень многим уступало нашей эпохе, было и скудно, и много бедствий претерпевало. Но в чем-то оно, конечно, ее превосходило. Какая-то осознанность, особенная чувствительность, которую я отмечал во всех этих наших текстах.
То есть человек был ближе и к природе, к самой, и к Богу.
И к Богу, и к другому человеку. Да, чаще совершались какие-то насилия, обиды. Сейчас они тоже совершаются. Но то время, оно еще для нас уплотнено как бы прошедшим историческим периодом. Ну и, естественно, в нем было больше хаоса, потому что еще не было современного государства, полиции и так далее.
Да, мы отнюдь не идеализировали.
Регулярной армии. Да, и нравы были довольно грубые, люди были упорные, упрямые, терпеливые, поэтому их иногда, как выражаясь тоже в терминах той эпохи, так нужно было примучить, чтобы они слушались, скажем, царя, как современного человека и не надо примучивать. Он раньше испугается. Но зато и никто бы и пожалеть так не умеет, как в то время. И приласкать, и сказать доброе слово, потому что, ну, как бы вся структура была живая.
И с такой любовью
и в добре, и в зле, да, она была живая.
Воспеть свое родное. Вот мы уже, наверное, лишены.
Да, конечно, когда ты читаешь древнерусские памятники, причем чем древнее, тем больше, никакой лакировки ты не встречаешь, никакого глянца. То есть, если золото, то золото, если краска, то краска, да, живая из органических веществ, как бы. И в этом плане, конечно, тоже есть над чем задуматься, потому что мы иногда принимаем за красоту такую вот лакированность, а она есть просто, ну, некоторый способ отчитаться.
Ну, то, что да, часто идет от головы, а не от сердца. Ум победил разум.
Да, да.
К сожалению.
Средства потрачены, так сказать, вот вам красота наведена, а красота же должна трогать сердце, иначе это никакая не красота, даже если все блестит. Так что над эстетикой нам еще работать и работать. Да, помню, один старец известный говорил, нет у вас ни этики, ни эстетики. Есть над чем работать, несомненно. И вот после этого восклицания о правоверной вере христианской он переходит к очень интересному тоже приему, который мы встречаем в Библии, например, в книге Иисуса Навина. Это словесная карта географическая. Когда не существовало карт как рисунков, они гораздо позже появляются, и карта описывалась словами, ну, в книге Иисуса Навина, поскольку там идет раздел земли обетованной, там прям очень конкретно. От такой-то горы ты идешь до такого-то холма, там сворачиваешь к морю, проходишь до, допустим, ручья, и вот так описываются границы. А здесь более крупными мазками по именам народов.
Как бы сверху такой взгляд.
Да, взгляд как бы с высоты птичьего полета. И мы видим, как воспринималась цельно Русь того времени. Вот я на этом хочу еще раз остановиться. Мы не все имена этих народов сейчас можем даже расшифровать. Но вот прежде всего, от Сели до Угор. То есть он сидит во Владимире, явно, что не в Киеве, а его мысль переносится к венграм, то есть Закарпатье.
От Сели это отсюда?
Да. Вот поставлена первая точка как бы на карте, граница с венграми, о которых он скажет чуть позже, что угры твердяху каменные города, железными вороты, абы на них великий Владимир там и не въехал. То есть на всякий случай вдруг ему придет в голову проехаться до соседей. Вот они каменные города воздвигали. Это такая естественная географическая граница Руси. Так оно и до сих пор. Да, вот кончается Украина, начинается Венгрия. И там много смешанных таких районов в Закарпатье. У меня был один венгр, знакомый в школьные годы, друг мой по школе. Его бабушка была из Закарпатья, как раз она по-русски говорила. Вот, хотя венгерка. Там они, соответственно, венгры-католики, русские православные. И идет вот эта конфессиональная граница. Она не сразу осознавалась, да, еще были контакты. Но в то же время она и не осознавалась, потому что уже в вопрошаниях Кирика новгородца, 12 век, уже встают вопросы, а как принимать латинянина, если он приходит к вере? Там, по-моему, там миропомазанием его принимают, так же, как это сейчас делается. А если женщина своего ребенка несет к варяжскому попу? Он дает ей какое-то очень мягкое наказание. Вообще у Нифонта там удивительно экономичный текст, вот это вот вопрошание Кирика, настолько современный, настолько ломает стереотипы о Средневековье.
Мы же о нем тоже упоминали.
Да, 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 к сожалению, он сложный, чтобы читать его по-древнерусски, все-таки там еще новгородская такая специфика, а по-русски в современных переводах мне читать не хочется, но я очень рекомендую прочесть и текст, и комментарии, внимательно во все это вникнуть. Вот. И он назначает какую-то эпитимию, там какое-то отлучение от причастия на какое-то время, и говорит, все-таки это двоеверство носите к нашим попам и к варяжским. То есть надо определиться. Ну, понятно, подразумевается, что надо к нашим, конечно. То есть противостояние как бы еще не достигло высшей точки, но границы уже обозначены для Руси. Да, понятно, что там в византийско-римском контексте своя была предыстория всего этого. Относит от нас католический мир, да, вот он уходит во свояси, как говорится, в свою какую-то степь. И вот эта граница получается поэтому и национальная, и конфессиональная. Да? А дальше до ляхов, от венгров до ляхов. То есть мы куда движемся? Мы движемся на северо-восток, до чахов. Ну, чахи здесь вряд ли чехи. Судя по всему, это уже одно из прибалтийских племен. Дальше упоминается Ятвязи, и от Ятвязи до Литвы. То есть это Прибалтика, как сейчас бы сказали, литовские племена, в том числе сама Литва. И дальше до немец. А немцы в данном случае – это прибалтийские немцы. И вместе с тем это варяги. Ну, точнее сказать, скандинавы, поскольку мы не знаем точно, кем были варяги. Здесь они не упомянуты. Немцы, которые за Синим морем, как он потом скажет. Немцы радовались до речи, будучи за Синим морем, что с ними не сталкивается Русь. От немец до Карелы. Вот здесь это та самая Карела, которая до сих пор существует. Вот, и карельский язык даже есть некоторые, кто знает, там возрождают его. Это уже Карелия. И от Карелы до Усть-Юга. То есть мы дальше идем по северу, доходим до Усть-Юга Великого. Где там обяху тоймицы погание. Тоймицы, тоймичи, считается, что это самоеды, обитавшие в окрестностях Архангельска еще и в XIX веке.
Пагане, то есть язычники.
Пагане – это значит язычники, да. И постепенно русская колонизация как бы оттесняла их дальше на северо-восток. То есть часть из них крестились, видимо, и ассимилировались, а часть уходили охотиться дальше. Поэтому сказано «бяху». То есть они там были, но они, видимо, откочевали. И за Дышичьим морем. А Дышичье море – это Белое море. То есть вот мы дошли до крайней точки севера и развернулись, да, потому что дальше сказано «от моря до болгар». Какие-то болгары – это, конечно, волжские болгары. То есть от Белого моря мы проводим прямую или кривую, здесь, конечно, нет строгих прямых, до Поволжья. И вот тоже естественные границы Руси, до прихода монголов, которые поглотили Волжскую Булгарию. Мы то торговали, то воевали с этой вот мусульманской, они раньше Руси приняли ислам, чуть-чуть раньше, чем Русь приняла христианство, Волжская Болгария. Изначально этнически это были те же болгары, что и православные болгары, просто часть из них пошла на Балканы, а часть закрепилась в Поволжье. От болгар до буртас. Кто такие буртасы, в настоящее время точно неизвестно. Есть разные версии. Они, по-видимому, были тоже ассимилированы татарами. От буртас до черемис. Черемис – это тамарицы. Да. От черемис до мордвы. То все покорено было Богом к христианскому языку поганские страны. То есть это все еще считается языческими народами, и они покорены христианскому народу. То есть уже ассоциированы с Русью, уже вошли в ее состав.
Причем Богом покорены.
Да, каким-то, но еще остается язычник. Да, конечно, конечно. То, что Бог дает победу. Великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю Киевскому. Здесь Всеволод – это большое гнездо, а Юрий – это Юрий Долгорукий, основатель Москвы. Ну, Москва еще не играет никакой роли, поэтому она здесь и не упомянута. Да, Юрию, князю Киевскому, поскольку князь Юрий Долгорукий добился своей цели, вокняжился в Киеве, хотя и ненадолго, как мы помним. Деду его, Владимиру и Мономаху. Мономах – родоначальник всего этого древа великих князей.
И вот это важно было напомнить.
Киевских ведь. И владимирских. Да, да, вот общий корень. И никак не разделишь в этом плане исторически Россию и Украину.
И слава Богу. Может, одумаемся и как-то опять вспомним.
Конечно, слава Богу, да. Там другие идут разделения, конфессиональные, там между православными и греко-католиками. Вот, много горьких страниц в последующей истории. И все это нужно изучать и принимать во внимание для полноты картины. То, что мы многого не понимаем, многого не помним, на многое смотрим со своей колокольни.
И мы, и они.
И мы, и они, да. Но если мы, скажем, разделяемся, то нам приходится обрезать корень собственной истории. Все вот эти тексты непонятно куда девать. Потому что это непрерывная история. Это не как Древний Рим, скажем, для итальянцев, который для них был, ну, некой предшествующей державой. Потом пришли готы, да, все это там ассимилировали. И сейчас это просто руины, там, археологические ценности. Здесь идет история непрерывная. Мы вот этих князей, большую их часть, можем видеть на колоннах в Архангельском соборе, например, Московского Кремля, потому что это непосредственно предки.
И в Киеве тоже.
Да, и в Киеве, да, более старых, конечно, князей еще. Но, опять же, предков этих самых, о которых здесь говорится. Это семейная связь. То, что тоже важно осознать, что объединяло эти все земли Руси. Объединяли Рюриковичи. Объединяла их семейная связь. И, конечно, церковь, православное христианство. Без этих двух факторов, один светский, политический, да, другой духовный, но церковь может ведь и разные народы объединять. Да, православие, слава Богу, у разных народов существует. А вот династия, она объединяла памятью об общем корне, об общем происхождении. Наверное, племена пошли бы в разброд, если бы этого не было. Но это было. Ну и о Мономахе здесь сказано, что половцы дети свои на шаху в колыбели им. Есть исправление по лошаху, то есть пугали. А может быть и правильно сказано на шаху. То есть они их баюкали, говоря, что вот не будешь спать, придет Мономах. То есть все равно пугали, как пугают чем-то грозным, страшным. И так вот носили, укачивали. Очень красивый образ получается. А Литва, ну, видно, что автор у нас и с чувством юмора тоже. Литва из болота на свет не выникиваху. То есть они не вылезали, даже голову не показывали из болота. Такой грозный был Владимир Мономах. Хотя он известен-то ведь не столько грозностью, сколько, наоборот, своей гуманностью. По многим эпизодам из его жизни и по учению, которое он оставил. Но грозен он был как великий полководец, как сильный князь. Литва не случайно здесь упомянута в таком контексте, ведь она не только вынырнула из своего болота впоследствии, но и стала великой державой. И именно литовский князь Гедимин завоюет города на территории нынешней Украины, и в том числе Киев, оказавшиеся бесхозными и очень слабыми после Батыева погрома. Так что, с одной стороны, он не пустит дальше Орду, уже когда она откатилась и как бы заняла свое ложе, свою нишу в Восточной Европе. Литва оказывается достаточно сильной, чтобы в дальнейшем сдерживать ее натиск. И наносит ей даже чувствительные поражения периодически.
И нам долго угрожала, как ни
да,
странно.
Да, и она начинает вступать в борьбу за, так сказать, русское наследство. Причем пока Литва не выбрала веру, она же оставалась языческой до 15 века, она еще имела шансы принять православие и объединить Русь. Возможно, тогда и наша столица была бы западнее, и границы проходили бы западнее. Но Литва выбирает унию с Польшей и католицизм. и тем самым
подписывает себе приговор.
Да, она что-то выигрывает, но она большую часть своего населения делает себе иноверной. Вдобавок еще обостряются социальные отношения, поскольку это иноверное население в основном крестьянство и образующееся из беглых людей казачество. А православная аристократия представлена буквально там несколькими родами, такими как князья Острожские. И ее не хватает для того, чтобы народ чувствовал себя конфессионально единым со своей знатью. И это создает предпосылки для распада как Литвы, так и вообще этого государства, Речь Посполитая, которая образуется при этом объединении. Предпосылки для собирания земель русских Москвой прежде всего.
Да, у них остается вот это какое-то сознание собственной ущербности, которое они все время пытаются реализовать. Ну, это уж я, простите, занимаюсь такими.
Ну, здесь много было потом разных страниц, они входили в наш состав. Понятно, что здесь...
В состав Российской империи, поляков вы имеете.
Да, и поляки, и литовцы, и здесь обида народов, достигших большой силы и потом ее утративших, да еще и попавших в зависимость. Это все достаточно естественно.
Историческая память все жива.
Да, разрывание между Европой и Россией и так далее.
Ну, это их выбор, надо заметить. Да, был в свое время их выбор.
Когда-то это был их выбор, да. Потом люди оказываются заложниками выбора своих отцов. Вот, и платят по счетам предыдущих поколений. Это тоже общий закон истории, мы тоже очень много раз платили.
Да. И нам помнить об этом.
И платим, да, и будем платить, наверное, тоже. Да, но вот здесь, конечно, самое существенное для нас на радио Радонеж – это конфессиональное разделение, православие и католицизм, которые на принципиально разных основаниях стоят, основаниях отношения как к структуре церкви, так и к ее догматическому сознанию, что особенно важно. Поэтому здесь невозможно опосредование, поэтому и уния никогда не удавалась и не становилась чем-то существенным, хотя ее роль в современных событиях может быть даже довольно существенна. То есть все-таки некоторой стрелой такой, оставшейся в нашем теле народном, она стала. И это литовское завоевание и впоследствии польское присутствие положило, конечно, начало в том числе той спецификации и языковой, и культурной обитателей западного, юго-западного и западного русского края, которая привела к тому, что между нами как много общего, но так много и различного. Эти различия, они реальны, и их можно только преодолеть какой-то очень большой идеей объединяющей. Просто наплевать на них, сказать, что «да ну этого всего нет», это глупость, потому что это не получится. Это поверхностный очень взгляд, что вот так можно. Оно не выйдет просто вот на практике. Много будет издержек, и трат, а в итоге все вернется на круги своя. А вот если бы была идея, которая объединяла бы, и понятно, что она есть религиозная, и она должна быть также государственная на соответствующем уровне, тогда могло бы возникнуть вот это триединство, о котором говорили старцы, там, ну, целый ряд известных авторов об этом вещал, да, не случайно же говорилось о триединстве русского, украинского и белорусского народов, а не просто о том, что все это русские, которые там Иваны родства не помнящие. Здесь есть аспект как единства, так и различия, несомненно, и определенные переломы исторических судеб наличествуют. Вот поэтому отсутствие большой идеи, оно и блокирует возвращение к единству.
Ну, ее ведь искусственно не изобретешь, ее нужно осознать.
Да, ее нужно осознать и осознать, что именно с ней несовместимо в нашей жизни сейчас. Что-то мешает, видимо.
А это невозможно без веры. Без веры. Невозможно. Это только Бог может вложить так.
Конечно,
повелительно.
Здесь крайне ошибочно использовать веру как инструмент, не подчиняя ей себя.
Абсолютно точно вы сформулировали, да.
Мало того, что она не поддается такому использованию, но как такая вещь, которая может сильно ударить током, так сказать, она может еще и отдачу большую дать. Поэтому нужно быть осторожными. К сожалению, люди, которые мыслят в категориях политических технологий, не понимают этих вещей. пока основательно не обожгутся. Вот. Ну, я думаю, что к этому пониманию мы придем. И дальше упоминаются как раз угры, немцы за Синим морем. Тоже интересно, что не просто за морем, а за Синим. Опять введена эстетическая категория.
Это то, которое мы черным назвали?
Нет, нет. Нет? А это здесь Балтийское море имеется в виду.
Балтийское.
Буртас и Черемис, и Вяда еще упоминается, и Мордва. Бортничиху на князя Великого Владимира. Ну, кто такие бортники, я думаю, наши слушатели знают.
Собиратели дикого меда.
Да, то есть это лесные народы, они приносили дань тем, что они собирали. И Кир Мануил, здесь в рукописях ошибочное написание «жюр», а первоначально «кюр», видимо. «Кюр» по-гречески это «кириос», «господин». То есть так называли византийского императора. Мануил Цесаригородский, опас имея, по ней великие дары посылаши к нему, абы под ним великий князь Владимир царя города не взял. Вот это первое упоминание легенды или предания о получении князем Владимиром Мономахом каких-то даров от византийского императора в связи с тем, что Русь могла и на Царьград прийти тоже в таком вот княжеском задоре. Уже не как варвары, которые все разрушали на своем пути, но как бы по феодальному праву что-то оспаривая. Эта легенда развернута на резном троне Ивана Грозного в Успенском соборе. Именно она является там основанием, что, дескать, наши великие князья, как Мономаховичи,
имели право.
Имели некие права, да, на византийское наследие.
Что-то в воздухе все равно, видимо, носилось.
Да. Ну, понятно, что Русь постепенно входила в эту роль наследника. Но интересно, что часто историки относят это предание там где-то к XVI веку, что вот оно тогда появляется, начинает разрабатываться. А мы видим, что основания-то у него были еще в XIII веке.
Удивительно.
Да. И Византия, она не отдает свою власть Руси, а как бы делится. Посылает дары, чтобы заключить мир в очередной раз, размежеваться, и каждый бы владел своим.
Ну, мудрая такая дипломатия.
Да, несомненно, дипломатические отношения много веков длились. Но здесь, что важно для нас отметить, что это предание ложится в основу легенды о шапке Мономаха. То есть шапка Мономаха, происхождение которой до сих пор у историков является спорным, там они по-разному интерпретируют и ее, и аспекты того, как она создана, какими технологиями, там, откуда она могла прийти и так далее. Но вот что она представляет собой с идейной стороны? Она представляет как бы вот те дары, которые пришли из Византии на Русь, и таким образом стали символизировать возможность наследования Руси от Византии. Еще до Софьи Палеолог, то есть не с нее начинается вся эта история. Понятно, что это наследование имело один смысл, вот, скажем, на рубеже монгольского нашествия. То есть оно имело смысл такой воинской, княжеской славы.
Скорее. И кого вы руку поднимаете, да?
Ну, может быть и так, да. Хотя здесь, мне кажется, все-таки скорее плач о потерянной славе, потому что уж кого Господь на нас навел, тот на нас руку и поднимает, по его изволению, как сказано в пророке Исаии: «О, Ассур, жезл гнева моего».
Вот видите, два мировоззрения у нас там.
Да.
У меня современное,
Ассур, правда, себя осознал, как будто он сам божество и всех бьет по собственному изволению. Господь за это его не зринул, но перед этим воспользовался им как жезлом своего гнева. Вот. Также и монгольских ханов мы потом долгое время именовали царями. То есть они встали на место византийских императоров для нас. И мы признавали вассальную зависимость от них. И они были для нас царями. И Дмитрий Донской спрашивает митрополита перед Куликовской битвой: пойти ли мне на царя войной? А тот говорит: а ты дары к нему посылал? Посылал. А он все равно идет на нас с войском. Ну тогда иди. Бог будет с тобой.
Вот. Как дерзновенно. Ой, аж мурашки
пекут. И дерзновенно, и смиренно одновременно. То есть вот это вот завоевание, нашествие, после всего того ожесточенного сопротивления, которое Русь ему оказала, да, она же не сдалась на милость победителя, но после полного разгрома оно было осознано как нечто, неизбежное на какое-то время, подобно тому, как пророк Иеремия осознает нашествие халдеев. Вот. И когда прошел гнев Божий, мы и освободились. Не без труда, конечно, да, вот Куликовская битва, а потом стояние на реке Угре вообще бескровно почти прошло.
Вот важные уроки истории надо бы нам усваивать.
Да, несомненно.
Повторять.
Это постоянный процесс. И обучение, и повторение. Да, и вот на этой такой радостной, возвышенной ноте, как будто бы достижение некой вершины, то есть признание равенства со стороны греков, союзнические отношения на равных. Он дары к нему послал, чтобы он не взял под ним Царьграда, не вытащил из-под него как бы стул его, кресло его императорское. И тут обрывается как бы речь, и дальше: «А в ты дни болезнь крестьянам от великого Ярослава и до Владимира». То есть начинается уже как бы даже в то же самое время, когда Русь идет от славы к славе, уже начинается болезнь крестьяну. Какая глубокая рефлексия древнерусского автора. То есть, если читать эти тексты внимательно...
Не почивает на лаврах, а сокрушается опять-таки, получается.
Да, он сокрушается, и он анализирует, что зерно распада, оно полагается еще тогда, когда здание крепко.
Где бы нам нынче
оно
такого
вызревает
летописца современного обрести, который бы вот открыл бы нам...
Дай бог, если наши молодые люди будут все это читать. А интерес определенный есть сейчас к древности, и к былинам, и к старинам, и к древнерусской литературе. Надо просто ему помогать, надо их находить. Вот я говорю для педагогов, которые нас слушают. Не в том смысле, что не сидите сложа руки. Я уверен, что у нас педагоги и так перегружены. Но верьте в то, что все еще не погибло.
И трудитесь для этого.
И поэтому, да, вот ищите эти самородки, они есть. И будут у нас, я думаю, и летописцы.
Аминь и Богу слава, Илья Сергеевич.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.